Что-то милого не видно, что-то долго не идет. Сердцу бедному обидно, приходи, подружка ждет. Слышу, миленький, бесценный, мне в окошечко стук-стук. И в дверях стоит военный. Подбегала, замирала, целовала горячо. Ах, ненаглядный, милый, милый, дорогой, прапорщик, прапорщик, прапорщик ты мой, прапорщик, прапорщик, прапорщик ты мой. У тебя блестят погоны, у меня дрожит рука. Эти пыльные вагоны ждут последнего звонка. Уезжаешь, расстаемся, я не плачу, не грущу. Дай в последний раз, голубчик, я тебя перекрещу. Не прощая, до свидания, не забудь. Ох, ненаглядный, милый, милый, дорогой, прапорщик, прапорщик, прапорщик ты мой, прапорщик, прапорщик, прапорщик ты мой. Сны кошмара одолели, вижу сон, безумный сон. Гром орудий, взрыв шрапнели, слышу стон, протяжный стон. Нет, я верю, ли поздно, ли рано, счастье светлого дождусь. И к твоим священным ранам, как к святыне приложусь. Ты вернулся, воротился, воротился навсегда. Прапорщик, прапорщик ты мой, прапорщик, 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 герой.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня певица, исследователь русской песни Лариса Чернова. Добрый день, Лариса.
Здравствуйте.
Прозвучала песня «Прапорщик», песня, у которой очень давняя история. Написана она была еще в 1915 году. Песня о людях, которые шли на смерть во имя нашей России, которые жертвовали собой. Расскажите, откуда у вас интерес, Лариса, к этому периоду, к песням вот предреволюционным, песням начала 20 века, и как в вашем репертуаре появился «Прапорщик», и несколько слов, что известно об авторах слов и авторе музыки.
Старинные ноты романса «Прапорщик» мне подарила потомок купцов Лепешкиных, Наталья Лепешкина. Их предки строили храмы в Москве.
Меценаты, благотворители.
Меценаты, да, купцы. Сейчас Наталья Лепешкина эмигрировала в Канаду к своим детям. И единственное, что у меня осталось в памяти, это старинные русские цыганские романсы. Меня очень заинтересовала эта тема. Я стала искать и слушать исполнителей, которые пели эти романсы. Когда я услышала это чудо, я сама решила попробовать спеть.
А в советские времена, я вас перебью, прапорщика не исполняли?
Прапорщика не исполняли, так как романс запретили как жанр. Запретили и...
Еще в 20-е годы, наверное, да, была такая компания.
Запретили и творчество цыган, которое обогащало русскую культуру.
Ну да, преследовался и джаз, преследовалась и цыганская песня, и русский романс. Все то, что как-то людей научало думать... Начало выстаивать и противостояло новой системе власти.
Чувствовать и духовно расти. Ведь романс – это что? Романс – это, можно сказать, человеческие исповеди.
Ну, в песне русская вообще душа народа, поэтому часто русская песня подвергалась преследованиям в разные такие сложные периоды нашей истории. А что известно об авторах?
Я знаю, что прапорщика написал «Чушь чуженин», это псевдоним, а композитор был Виктор Гаврилович Пергамент. Это, так сказать, элита, интеллигенция России. «Чушь чуженин» писал либретто, он был либреттистом. И тогда были очень модные такие, так сказать, лубочные сцены, маленькие миниатюры театральные.
То есть песня еще и проигрывалась во время исполнения.
Да, обязательно, да? Актерски проигрывалась. Вот этим и был интересен жанр миниатюр, песенных миниатюр. Мария Эмская это делала с высочайшим мастерством. Я знаю, что эта певица очень рано умерла. Кстати, как и очень многие гениальные певицы, как и Анастасия Вяльцева, как и Надежда Плевицкая.
Ну, Плевицкая умерла уже в эмиграции.
Ну, в эмиграции, да, но трагически. Ну, и как очень многие другие хорошие певицы. Не только в России, но и за рубежом.
Да, к сожалению, это так. Многие выдающиеся представители русской культуры, они уходили молодыми, и поэты, и писатели, и музыканты. Это наша беда. Ну, скажите мне, ответьте на такой вопрос. Вот когда была Первая мировая война, Великая война, как ее тогда называли, в периодике тогдашней, был подъем национального духа, подъем патриотизма, особенно первые там два года. Появилось много произведений, и многие наши поэты, там и Сергей Городецкий, и Есенин, писали на эти военные темы. Некоторые стихотворения даже становились песнями. У «Казанской Божьей Матери», скажем, известная песня, стихи Сергея Городецкого. Что-то можете вот исполнить из этих произведений? Я знаю, что вы занимались, находили какие-то в архивах или, может быть, у людей.
Мне, вы знаете, в нашей культуре очень понравилось, что когда шли на войну в бой военные, они пели духовные песни, они молились, они пели, прочитывали молитвы. Такой песней была «Молитва ратника», которую написали Юрий Рик и Максим Ярон.
И она теперь уже в вашем репертуаре?
Она тоже в моем репертуаре. Я вот находила и поднимала в репертуар Великой Первой мировой войны.
И, по сути дела, это возрождение этой песни, ведь, наверное, в советские годы, в годы вот этого вавилонского пленения, эта песня тоже не звучала, как и «Прапорщик».
Многие песни не звучали, многие тексты искусственно, можно сказать, забыты.
Была попытка вычеркнуть их из нашей культуры, из культурного контекста. Ну, давайте послушаем, исполните нам.
Ну, мне, например, нравится, как переделали «Чайку». Известный романс, который исполняла и Надежда Плевицкая, и Нина Дулькевич. И назвали его «На поле сражения».
Вот вспыхнуло утро, и выстрел раздался, и грохот безумный настал канонад. Над нашим отрядом снаряд разорвался, и началась битва, и стоны, и ад. Вот прапорщик юный со взводом пехоты старается знамя полка отстоять. Один он остался из всей полуроты, но нет, он не будет назад отступать.
и так далее.
Замечательно, замечательно. А молитва ратника?
А молитва ратника – это божественная песня. Молитва ратника – «Благослови оружие Господь». Я знаю, что при всех армиях и всех учебных военных частях обязательно были храмы на территории.
И были военные священники,
да,
которые сопровождали части?
Да, были военные священники, которые сопровождали части. Я, конечно, молюсь всем сердцем, чтобы, когда мой сын пошел в армию, тоже на территории его учебной части стоял храм и существовал приход, где бы военные солдаты могли исповедаться и причащаться.
Ну, я хотел бы добавить, что были молитвы, излюбленные русским воинством, и вот молитва Животворящему Кресту, некоторые другие, и люди возили эти тексты этих молитв с собой, и часто возили иконки. Вот у меня сохранилась икона, которая очень древняя история. Мне ее подарил мой друг-художник Анатолий Ананский, а ему передал лечащий врач Андропова. А ему она переходила от его потомков в течение веков. Это Христос Пантократор. Уже там изображение, все стерлось, но я сделал такой маленький оклад. И просто понимая высокую духовную ценность этой иконы, что она сопровождала множество русских воинов в самых разных сражениях, в самых разных битвах. Поэтому, ну, человек, который рискует жизнью, который может там стать инвалидом, погибнуть, он, конечно, не может не обращаться к Господу.
Я бы прочла это стихотворение, я бы не спела.
Ну, давайте попробуем. Боже, вначале, да, прочитаем, а потом, может быть, хотя
«Благослови
бы
оружие Господь, бесстрашно в бой идущего солдата, чтоб мощью сил сломить и побороть врага и супостата. Благослови оружие Господь и будь в бою отважному охраной. Поможет Бог, окрепнет Божья плоть с призывом к славе бренной».
Ну, а что-то другое есть вот из этого периода?
Именно Первой мировой войны.
Да. Хотелось бы все-таки, чтобы мы вспомнили наших героев замечательных.
Вот, знаете, слышали, деды, война началась. Это мы пели с хором прихода.
Да, этот вариант потом стал гимном добровольческой армии уже в 18-м году. Красные большевики его, так сказать, взяли музыку, переделали текст, и, в общем-то, звучало и у красных, и у белых это произведение, только с разными словами и разной смысловой нагрузкой. Ну, давайте.
Слышали, деды, война началась, бросай свое дело, в поход собирайся. Мы смело в бой пойдем за Русь святую, и как один прольем кровь молодую. Рвутся снаряды, трещат пулеметы, скоро покончим с врагами расчеты. Мы смело в бой пойдем за Русь святую, и как один прольем кровь молодую.
Ну и так далее.
Замечательно. Замечательное произведение, замечательно исполнено. Мне, конечно, ваша стилистика напомнила исполнительниц начала 20 века, и Вяльцеву, и Плевицкую, и некоторых других. В какой степени они на вас, вот эти записи этих исполнителей, влияют на вас как творческую личность, как певицу? Чему они вас научают? Научали.
Дело в том, что у меня были педагоги, мне посчастливилось получить, так сказать, старую школу вокала.
Хорошее классическое образование.
Да, у меня были потрясающие мастера, моими педагогами, которых тоже учили известные педагоги.
То есть была преемственность школы,
да,
русской классической.
Да, преемственность школы русской классической, которая шла от европейской школы. Потому что тогда при Екатерине II приглашались педагоги из Италии.
То есть итальянская школа песенного искусства повлияла и на Русь.
Они находили русские голоса, русскую природу, которой нет нигде в мире. Нет нигде в мире таких басов, как в России, потрясающих, и такого красивого тембра голоса. И в совокупности с итальянской школой это было, конечно, нечто на мировой сцене. Были продолжительницы таких певиц, как Анастасия Вяльцева и Плевицкая за рубежом. Те, которые эмигрировали, это была Маруся Сава, это была потрясающая Вера Бриннер.
Ну, Лидия Русланова в России продолжала эту традицию, да?
Нет, Лидия Русланова, она народным пением, так сказать, обладала. Она пела русские песни в основном. А Анастасия Вяльцева могла спеть и русскую песню, также она могла спеть оперетту и могла спеть оперную арию. Понимаете, в ее репертуаре была Татьяна, например. О чем я хочу сказать? Об инструментах, об технических вокальных инструментах, которых учили наших певцов.
И сейчас этого уже нет. Или есть, но уже как-то в меньшей степени. Уже совершенно другая стилистика, да? Уже не требует современная эстрада вот таких вот технических средств.
Ну, как вам сказать? Слушатели требуют что прежде всего? Слушатели требуют понятное слово. Слушатели требуют приятного тембра. Мы,
два притопа, три прихлопа слушатель требует.
Нет, на классической сцене слушатель должен получать удовольствие от услышанного, а это можно добиться только путем правильного пения. Правильного пения, когда каждое твое слово понятно, когда слушатель понимает смысл, о чем поют. Вот такая певица, как Маруся Сава, которая пела за границей, она пела русский романс. Она пела Прозоровского, Фомина, русские народные песни. Каждое произведение — это, можно сказать, бриллиант в исполнении. Она пела негромко, она пела тихо, но было слышно высокопрофессиональное звуковедение голоса.
И глубина, глубина, и глубина духовная.
Духовная глубина, смысл, о чем поют, что ты хочешь сказать.
Что-то вы взяли в свой репертуар из произведений, какие-то записи сохранились, сохранились ноты, наверное, в архивах. И, что-то могли бы вы показать? Вот,
к счастью, сохранились записи. Но меня вообще интересует на самом деле русская культура, русские композиторы. Даже композиторы, которые писали до Глинки.
Еще 18 века, да?
Да, да. Я узнала о таком потрясающем композиторе, как Евстигней Фомин. Мы пели, участвовала в опере-постановке Квинтфабии Борднянского.
Борднянский наши... более как-то его связывают с духовным все-таки искусством, с литургическим. Но у него разные есть произведения, в том числе и светские.
Да, и светские. И также Евстигней Фомин тоже писал. Это был русский Моцарт.
Может быть, вы что-то покажете, какое-то небольшое произведение или фрагмент? Вот эти произведения, они ведь не звучат особенно нигде. Если там записи и делались, когда-то в 70-е годы был расцвет фирмы «Мелодии», мы впервые, многие узнали, что у нас вот такая великая культура, стали разрешать делать записи духовных наших композиторов, Львов, там, Бортнянский и так далее. Каким-то чудом это все происходило, государство было атеистическим и боролось с религией, а «Мелодия» вот делала такие, выпускала такие диски уникальные.
А итальянская барокко. У меня есть фиалки на итальянском языке.
Ну, давайте поставим это произведение, послушаем. Напоминаю, что в студии Благовещения сегодня певица, исследователь русской песни Лариса Чернова. Итак, итальянская песня под названием «Фиалка». Thank you. Так давно вы поучаствовали в записи кантаты, посвященной памяти царственных мучеников. Вот столетие недавно отмечала страна, был федеральный крестный ход в Екатеринбурге с участием нашего патриарха, и, по-моему, более 100 тысяч человек там участвовало на царские дни. И вот появилась такая кантата «Голоса из Поднебесья». Текст либретто написала Нина Карташова. Известный поэт, она у нас была и не один раз. А кто явился автором музыки?
Автором музыки явился современный композитор Виктор Агранович. Мы с ним сотрудничаем уже 3 года, записали много его музыки. И в этом году мы поучаствовали в международном фестивале под названием «Сила веры».
Замечательно. Ну, давайте мы поставим фрагмент этой кантаты и потом поговорим на эту тему немножко. Итак, какую вы хотите поставить часть?
С моим исполнением там есть ария «Аленький цветочек», ария Марии.
Хорошо, ария Марии.
С моим исполнением, да.
Великой княжны, которая приняла мученический венец вместе с другими царственными мучениками в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Ипатьевском доме. Ныне нет этого дома. При Ельцине он был снесен, уничтожен, но в сердцах наших память жива обо всех этих людях. Итак, «Аленький цветочек» в исполнении нашей сегодняшней гости Ларисы Черновой.
Thank you.
Лариса, а что вас подтолкнуло поучаствовать в этом проекте, в записи кантаты? И знаю, что у вас и выступления еще были, да?
Ну, что подтолкнуло? Мое сотрудничество с этим композитором, а также меня эта тема давным-давно интересует. Тема России, тема последних царей. Дело в том, что я пела в храме 10 лет, была церковной певчей. Сейчас я преподаю при храме вокал, при храме Мара на пустыне, как раз который построили предки купцов Лепешкиных. Поэтому здесь все взаимосвязано.
А в Екатеринбурге бывали, участвовали, может быть, в крестных ходах?
Да, к сожалению, в Екатеринбурге мы не выступали и не участвовали в крестных ходах, и мы мечтаем об этом, чтобы наша кантата прозвучала там.
Может быть, в следующем году даже получится, да?
Дай бог, чтобы в следующем году мы приехали и исполнили эту кантату. Мы недавно были в Калуге и выступали в концертном зале, и была выставка художника Евгения Шефа. Он написал портреты царской семьи и царя. И мы с Виктором Аграновичем вдвоем спели полностью кантату.
Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию на нашей эстраде? Есть золотая сотня, есть какой-то ближний круг, есть люди, которые зарабатывают либо большие деньги, либо суперогромные деньги на торговле эфирным временем, на госканалах. Это, конечно, безобразие. Талантливые люди не попадают в эфиры, их никто не знает. Ну, в лучшем случае в интернете что-то размещается. Для вас это создает проблему?
Для меня
вам
это...
грустно?
Да, мне грустно, но я очень рада тому, что существует такой телеканал, как «Союз», и существует телеканал «Спас». Когда я включаю...
Который спасает.
Да, спасает беседы. У меня только телевизор работает для этих двух каналов. Также вот радио «Вера» мне очень нравится.
Поэтому, ну, теперь вот узнали «Благовещение».
Да, что есть, да, радио «Благовещение», я теперь буду его слушать. Грустно, что...
Ну, хотя... люди заканчивают, да. Люди, вот молодежь приходит талантливая, она же появляется, учатся там люди там 4 года или 5 лет, выходят, так сказать, их пускают в жизнь. И выясняется, что там без большого мешка там с долларами делать нечего. То есть ты не можешь ничего там попасть на... большие вот эти вот СМИ электронные, а они все-таки создают основу для раскрутки. Ну, не можешь попасть, все. Будешь петь там в маленьких зальчиках там на 100 мест в лучшем случае. Или вообще уйдешь из профессии, что и зачастую и происходит.
Ну, все правильно, но я в свою сознательную жизнь, когда я занималась музыкой, я не отходила от музыки и мечтала научиться петь. Потом я оказалась в храме на клиросе. Теперь я пою духовную музыку, пою также и эстраду советского времени. Я пела с духовым оркестром, сотрудничаю с ансамблем «Сувенир» города Королёва, где руководитель губернаторов Николай Никитич.
Ну, расскажите о духовных произведениях, которые вы исполняете после 18 века, когда портесное пение к нам пришло, и Италия повлияла. Мы, конечно, слышим те духовные произведения, которые в старое время не звучали. В старое время звучали другие немножко духовные произведения. Поете ли вы духовные стихи, исполняете ли вот совсем старинные, которые еще там «Крюковое письмо» было, да, «Знаменное пение». Вот из таких вот вещей что-то есть в вашем репертуаре?
Я пою произведения эпохи барокко и с ансамблем «Ars Ego», где вот руководитель Владимир Двуреченский, флейтист, мы поем, достаем вот редкие арии Бортнянского из опер, русскую музыку. Мы только начали это делать, потому что она написана в таком же стиле, как и у многих вот авторов эпохи барокко, европейских. Но они же наши русские композиторы. И мы хотим их, так сказать, популяризировать.
Вернуть да. Вот сегодняшний музыкальный контекст. Что мы сейчас послушаем из этих
Ари
произведений?
Ари Саншетте, Бортнянский. Знаете, всегда в этом мире рядом с радостью слезы текут. И там, и тут, и там, и тут, и там, и тут, и там, и тут. Знаете, всегда, всегда в этом мире рядом слезы текут. И там, и тут, и там, и тут, и там, и тут, и там, и тут, и там, и тут.
Хорошо, но мне хотелось бы, чтобы вы рассказали о творческих планах. Планируете ли вы сделать диск с избранными произведениями? Может быть, у вас есть
у нас практически, да, с Виктором Аграновичем записан диск духовных и русских песен. Он, можно сказать, популяризатор русской музыки.
То есть он делал аранжировки свои, да?
Да, но он пишет музыку в стиле русских песен, можно так сказать. Он пишет разнообразную музыку, но что касается духовности, духовной музыки, душевной, можно сказать, вот сознание любви к родине, это слышится в каждом его произведении.
Ну, Россия, она неотделима от русской песни, а русская песня неотделима от России. И, собственно, многие наши эмигранты, им помогала великая русская литература, русская музыка выдерживать вот эту всю ситуацию, когда люди оказывались вне родины. После гражданской войны несколько миллионов человек уехало, и там они существовали, создавали и хоры, и создавали какие-то коллективы музыкальные.
И пропагандировали русскую культуру.
И звучала в том же Париже русская песня, и в других там городах, и в Берлине, и где угодно.
И пользовалась огромным успехом, огромнейшим успехом русская культура.
Что-то вот из этих произведений из эмиграции русской есть у вас? Или, может быть, вы работаете в этом направлении?
Ну, мы сейчас сделали целый концерт с Михаилом Перфиловым. В Пушкино открылся Дом романсов. И мы там сделали вот старинные русские романсы, цыганские, в эпохе 20 века.
Давайте поставим тогда старинный русский романс «Как хороши те очи» в исполнении нашей сегодняшней гости Ларисы Черновой. Она возрождает, конечно, стилистику старой, еще дореволюционной песни, и, мне кажется, делает это весьма неплохо. Итак, «Как хороши те очи».
Их глубина.
Ну, в завершении нашего разговора краткого хотелось бы, конечно, успехов пожелать Ларисе Черновой, чтобы нашлись какие-то продюсеры, которые бы обратили внимание на новые имена, новые, старые, потому что зачастую люди там годами и десятилетиями работают в жанре русской песни. Но кислород перекрыт. Как пел Высоцкий, все взято в трубы, перекрыты краны, краны перекрыты. Когда ж, наконец, их откроют, я не знаю, но для этого должны быть изменения в культурной политике государства. Государственные органы должны обратить внимание на все то безобразие, которое у нас творится на каждом углу, когда все покупается и продается, идет коммерциализация. Причем покупается и продается не очень законным путем. Я понимаю, когда частная существует какая-нибудь станция, ну вот частник открыл станцию, купил, так сказать, частоту и занимается спокойно там торгово-закупочными операциями. То есть с артистами берутся деньги, ставятся его произведения, его песни. Тут все как бы понятно. Но когда на государственных телеканалах происходит то же самое, совершенно нелегальным путем, путем передачи дензнаков в конвертах, вот это никак нас устраивать не может. И нормальным никак не является. И мне хотелось бы, чтобы были какие-нибудь расследования проводились всех этих вот безобразий, чтобы там Дума подключилась государственная, чтобы все-таки все это закончилось. Потому что в советские преснопамятные времена, когда был тоталитаризм проклятый, этого ничего не было. И все-таки талантливые люди худо-бедно попадали на большой экран и могли, и становились известными, могли свое творчество доносить до публики. Ну, это все из разряда мечт некоторых, но мы, я не могу их не высказать.
Мы мечтаем хотя бы исполнять наши программы духовные в приходах. В приходах храмов. Я знаю, что во многих приходах сейчас начинают существовать музыкальные гостиные, где стоит рояль или фортепиано, и где можно пригласить людей, организовать концерты. Вот это наша мечта.
Ну, я думаю, что эта вот мечта абсолютно реальная, и она уже там реализуется. Но у меня мечта, чтобы вот был такой всероссийский рояль, такой телевизионный рояль, чтобы вернулись вот эти вот программы на радио, на телевидении. Их очень мало, их почти нет сегодня.
Я хотела сказать, дело в том, что очень многие талантливые певцы и певицы вынуждены зарабатывать деньги на проживание. А для того, чтобы заниматься искусством, для того, чтобы репетировать, заниматься голосом, для этого нужно время, для этого нужно быть более-менее свободными. А для этого нужно спеть концерт и хоть что-нибудь заработать. А это очень сложно в наше время.
Да, ну, хочется, чтобы наши вот продакшены музыкальные, продюсерские центры обращали внимание на новые имена, занимались раскруткой, чтобы «Золотая сотня» расширилась хотя бы до «Золотой тысячи». На этом, я думаю, уместно закончить наш разговор. Что мы послушаем в завершении беседы? Ну, в акапельном ли исполнении или вот что-то можем поставить?
«Могу белой акации гроздья душистой спеть» — романс. Это является цыганским романсом, который очень любили «Белая гвардия». Они исполняли его очень часто.
Да, и который ассоциируется со старой Россией, ушедшей, которую мы, к сожалению, только можем сегодня вспоминать, которой уже нет. Но она осталась во многих художественных
вот
произведениях.
Это и есть мотив «Слышали деды». Вот она, «Белая акация».
С удовольствием послушаем. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения была певица, исследователь русской песни Лариса Чернова. Хочется пожелать ей успехов. Надеемся, что встреча наша не последняя. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания, дорогие радиослушатели.